Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. В
прямом эфире. Вас я попрошу остаться.
Доброе утро, друзья! Рада приветствовать вас на волнах радиостанции «Комсомольская правда». Это действительно мы с вами в прямом эфире до 10 часов утра по московскому времени будем делиться всем интересным, что узнали о происходящем вокруг.
Да, и даже говорить, что мы думаем по этому поводу, даже если вам это не понравится. Здрасте, доброе утро! Ну что, давай тогда сразу... Не будем...
Не, подожди, я хотела с тобой обсудить китайский кинематограф. Мне кажется, вот этот фильм, про который сейчас у нас в новостях говорили, да, это что-то такое типа «Китайские 28 панфиловцев».
Ну, наконец-то хоть кто-то начал снимать более-менее приличные фильмы.
Слушай, не, мне правда, кажется, просто все, что китайскому кинематографу просто очень везет со зрителем. В принципе, эти шанхайские защитники ведь кроме Китая вряд ли кого-то еще интересуют. А посмотри, какие сборы.
Ну, эти сборы только потому, что, ну, тупо народу много. Вот и все.
Так... О чем и речь? Надо повышать демографию хотя бы ради нашего кинематографа, понимаешь?
Ах, вот оно что! Вот оно что, ради чего.
Я все об этом, да, конечно, за родину обидно.
Может быть, все вот эти вот проекты по демографии, все улучшения условий жизни россиян исключительно ради кино, это сговор киношников наших?
Ну, не исключительно ради, но вообще идея-то свежая. И главное, новая мотивация появляется. Хотите нормальную киношку? Давайте, плодитесь и размножайтесь, а то зрителей маловато. Как тебе мотив?
Ну да, в этом что-то есть. Ты знаешь, все, что я знаю из китайского кинематографа, это старые фильмы с Брюсом Ли и тоже старые фильмы с Джеки Чаном. Ну все, точка. Для меня на этом заканчивается китайский кинематограф. И поэтому, если в китайском фильме не дерутся для меня, то это не фильм. Нет, все.
Я уверена, что дерутся. Уверен. А как же «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»? Ты чего?
А я его не смотрел.
О, все, я с тобой сегодня не разговариваю больше, только со слушателями.
8 800 200 ровно 9702. Звоните, дорогие друзья, для того, чтобы передавать информацию от Тутты Ларсен ко мне. Будете нашими переводчиками-передатчиками. И от меня, соответственно, к Тутте Ларсен. Еще вайбер с ватсапом, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну что, поехали, поехали в Нью-Йорк. Раз уж мы поговорили про китайский кинематограф, ну давайте дальше тогда по международке пройдемся. Вот, отправляемся.
Хотя там все серьезно, да?
Да, там все очень серьезно. Смотрите, отправляемся в Нью-Йорк. Там прошла 75-я генассамблея ООН. Вот. Она такая получилась под стать времени. С одной стороны, виртуальная, как, собственно, в кино. Может быть, даже и в китайском кино тоже есть про что-то такое виртуальное. Вот, с другой стороны, было очень безопасным. Вот это точно про китайское кино не скажешь. Вот, как, собственно, рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Потому что из-за эпидемии коронавируса абсолютно все лидеры не поехали в Нью-Йорк, как это обычно бывало, а записывали свои выступления заранее и отправили штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. И еще там накануне Путин вообще отправил аж в пятницу, чтобы эти точно, не дай бог, не потеряли. Хотя, конечно, ну, была возможность, да, заранее отправил, знаешь, как бывает, типа, ой, а где ваше письмо, сейчас посмотрим, вдруг в спам упало, да, ну вот, нет, нашли, все хорошо, 8-м Владимир Владимирович выступал, там, кстати, какая интересная история, никто был не против того, чтобы если кто-то из лидеров хотел приехать на вот эту генассамблею, пожалуйста, приезжайте, вот, окей, как бы вот зал, все, гостиницу дадим, все хорошо, там беда в том, что по правилам в Нью-Йорке нужно проходить двухнедельный карантин. И поэтому ни один из лидеров не поехал. Ну, ты понимаешь, приехать туда и две недели сесть в гостинице к президенту какой-нибудь страны, это вообще не допустимо.
Ой, я вообще не понимаю, что вот это вот они там устраивают какие-то танцы с реверансами. Сдаешь ПЦР, присылаешь анализ, все отрицательно, не нужен никакой карантин. Сейчас куча людей это делает. Я вчера общалась с одним таким высокопоставленным финансистом. Он говорит, я вообще каждую неделю просто анализ даю, и все, и мне спокойно, и партнерам спокойно. Угу. В общем, что-то они там намутили с карантинами, честно говоря. Просто, думаю, осваивали новый формат ООН на удаленке.
Ну, да, чтобы тоже не собираться. А потом раз, и не будут офис снимать, да? Тоже экономия.
Вот. А ассамблеи будут проводить у себя на даче.
Да, или в Зуме. Ну, как,
ну ладно,
как
давай не будем глумиться, все-таки дело серьезное. Мне кажется, нашим слушателям не терпится узнать, как это было.
Речь Владимира Путина, как я уже сказал, была под 8-м номером. Правда, ожидать его выступления пришлось достаточно долго. Вот. Дональд Трамп был самый немногословный, ну, по крайней мере, перед Путиным. Потому что то, что было потом, вообще уже, мне кажется, на это никто не обращает внимания. Вот. Длилось 7 минут. А вот остальные лидеры очень-очень плотно присели на уши слушателям, да, вот, и говорили очень-очень много, в частности, президенты Чили и Кубы. Ну, мы знаем, что в Южной Америке очень любят толкать такие громкие, такие серьезные и такие бравурные речи. Вот, особое место в речи президента России Владимира Путина было отведено, конечно же, эпидемии коронавируса, которая показала, что человечество должно не выстраивать барьеры, а вместе бороться с вызовами. Давайте услышим.
Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое – сотни тысяч человеческих жизней. Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств. Все это реалии сегодняшнего дня. Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений порой неделями, а то и месяцами не могли обнять своих близких – детей, внуков. Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока.
Это про эпидемию. А еще говорил Владимир Путин много и про историю, про создание ООН, про окончание Второй мировой войны. Вот.
Да, потому что в обоих случаях в этот год юбилейный. Вот, господи, еле сформулировал.
Да, 75 лет. Да, давайте услышим как раз про историю.
Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно. Так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах, попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны. Переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала. Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства. Что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям.
Ну, в общем, это был фрагмент исторической части выступления.
Да, ну и еще Владимир Путин говорил о проблемах дня сегодняшнего, о том, что в феврале заканчивается договор о СВН, и о том, что Россия, СВН-3, да, и Россия готова сотрудничать далее в этом вопросе, и пора бы уже как-то начать это обсуждать. Послушаем.
Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, это, конечно, продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года. Совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами. Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года, хочу это подчеркнуть, уже с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников.
Ну, соответственно, это про СНВ-3 было.
СНВ, да, я запуталась.
С нами на связи Андрей Манойло, политолог, профессор факультета политологии Московского университета, доктор политических наук. Андрей Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вам речь, Владимир Владимировича?
Ну, очень спокойно выдержанная речь, без сенсаций, без каких-либо заявлений конкретных, резонансных. Ну, так ровненькая речь.
Это значит, что мы никак не хотим влиять на мировую политическую повестку? То есть мы просто придерживаемся своего какого-то курса мнения и, в общем, никому ни на что не намекаем, да?
Нет, любое выступление – это попытка, инструмент влияния на мировую политическую повестку. Потому что если бы выступления Владимира Владимировича не заметили во всем мире, что в принципе невозможно, вот тогда бы можно было говорить о том, что это вот мы не хотим влиять. Вот. Мы хотим влиять, и мы влияем. Uh-huh. Вот. Речь идет о том, что выступление было очень такое осторожное, аккуратное, и в основном оно состояло из общих фраз, которые не должны были кого-нибудь очень сильно травмировать, чью-нибудь очень тонко организованную психику.
Да, Андрей Викторович, а почему так? Мы помним прошлую речь, да, и там были фразы такие, что вы понимаете, что вы наделали, да, было прям, там оно, достаточно жесткая история была. А сейчас нет. Почему?
Ну, сложно сказать, почему, потому что это только авторы речи знают, по всей видимости, и те, кто ее составляли. Ну, вот. Я полагаю, что две основные причины. Ну, во-первых, характер, тональность и содержание речи диктуется текущим политическим моментом, а он очень непростой, и важно при этом понимать, что вот как раз именно сейчас развиваются процессы, которые несут в себе угрозы, и, в общем, развиваются они в негативном ключе относительно Российской Федерации. Вот. Поэтому и речь осторожная. Потому что сейчас что-нибудь там скажешь резкое, да, тебе санкциями ответят очередными за это высказывание, тем, кто не понравились.
Да, Андрей Викторович, ну, вот. Андрей Викторович,
и будет швах.
Знаете, я вас прошу, давайте мы сейчас вот сделаем 2 минуты перерыв, сразу после него продолжим. Тут Ларсен, Валентин Алфимов здесь в студии, никуда, друзья, не переключайтесь.
Но вы же взрослые люди. Берите пример с Владимира Путина.
И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз. И сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда» – это радио. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, обсуждаем мы тут 75-ю сессию Генассамблеи ООН. Выступили мировые лидеры. Не все, потому что там аж до пятницы будет мероприятие. Вот. Но Владимир Владимирович выступил накануне. И Си Цзиньпинь свою речь произнес. Да, и Дональд Трамп. В общем, все были главные лидеры там, главных мировых держав. Вот. И с Андреем Манойло, с политологом, с профессором факультета политологии Московского университета, с доктором политических наук обсуждаем, собственно, как раз то, что было сказано президентом России. Андрей Викторович, здрасте, вы с нами?
Я с вами, да.
Самое главное, что вы услышали в речи президента России?
Ну, вот. Я ожидал услышать там программные установки новые. Угу. Вот. По большому счету они не прозвучали, потому что речь, опять-таки, была очень осторожной, очень спокойной и сглаженной. Вот. Все углы, которые могли там быть, они были сглажены просто вот до основания. Ну вот, и может быть это правильно в нынешней непростой обстановке. Не было ничего сказано про Беларусь, да, а острый момент. Но тоже, может быть, это было правильно сделано. Вот, и по большому счету немножко было сказано обо всем. Чуть-чуть было сказано о том, что, значит, надо осторожно относиться к истории. То есть нельзя ее... заниматься ее ревизией.
Немножко было сказано... Это же больной вопрос, смотрите, Андрей Викторович, ну смотрите, вот история, это же больной вопрос. Все, кому не лень, пытаются переписать историю и умалить роль Советского Союза, ну и, соответственно, России в исторической победе. Я сейчас про Вторую мировую говорю.
Ну, историю всегда переписывают.
Вот. И здесь президент,
когда бы ее не переписывали.
И здесь президент практически грудью встал на защиту, говорит, ну, ребят, ну, вообще-то это недопустимо. Есть Нюрнбергские процессы там и все остальное, ну, как бы все все знают, что вы делаете. Ну, правда, не такими словами.
Хорошо, он посетовал, да? Угу. Он, в общем, сказал правильные вещи, под каждым словом можно подписаться. Он сказал о том, что переписывание истории, забвение уроков прошлого, особенно касающиеся борьбы с нацизмом, может, неизбежно приведет к тому, что этот нацизм в какой-нибудь другой форме может возродиться где-нибудь еще. Но, опять-таки, он пожурил ну, то есть посетовал по этому поводу. Кто его услышал на этой генассамблее? Uh-huh. Вот. Изменило ли это точку зрения тех, кто активно сейчас переписывает эту историю и, наоборот, занимается героизацией нацизма, итальянского фашизма и милитаризма? Да я думаю, что нет. Потому что любые подобного рода заявления должны сопровождаться какими-то санкциями, которые могут наступить в том случае, если люди, которым обращены эти заявления, не образумятся. А у нас пока таких возможностей нет.
Смотрите, а вот ну, вы говорите о том, что Владимир Владимирович был очень осторожен, потому что и так сейчас обстановка для России неблагоприятная. Но создается такое ощущение, что же будь ты осторожен, не будь осторожен, западные там СМИ, медиа и прочие мыслители в нашу сторону все равно найдут повод нас в чем-нибудь обвинить. Не хакеры, так вмешательство в выборы, не вмешательство в выборы, так какие-нибудь еще злонамеренные, злопыхания там, и так далее и тому подобное. И, в принципе, есть ли смысл вообще быть осторожным? Может быть, с открытым забралом было бы более как-то, ну, эффектно, эффективно, нет?
Вот, смотрите, вы абсолютно правильно говорите. Ну, во-первых, СМИ, западные СМИ всегда действительно найдут возможность и повод, чтобы нас обвинить. Но вопрос в том, эти обвинения нам пойдут во вред или на пользу. Вот, потому что это как работает с западными СМИ. Раз. Во-вторых, осторожная позиция, она, конечно, хороша во всех отношениях, потому что она взвешенная, она не меняет сложившийся баланс сил, она никого не раздражает, никого не расстраивает. Нет там истерик западных политиков по этому поводу, ну и так далее. Но она ровным счетом ничего не меняет. А в нынешней ситуации, которая имеет острую, такую устойчивую тенденцию к ухудшению, позиция пассивной обороны, она проигрышна. В обороне ни одна война не выигрывалась. Война выигрывается только в наступлении. Поэтому должна быть активная позиция, надо активно действовать. Не просто перечислять существующие проблемы, вот, а вбрасывать новую повестку, которая перехватывала бы старую, которая поставила бы наших соперников в позицию оправдывающихся, вот, что обеспечило бы их проигрыш. Вот этого, к сожалению, пока нет. Потому что лишь бы там, видимо, действует принцип, лишь бы не навредить. Как бы чего лишнего не сделать и не сказать.
Да, Андрей Викторович, спасибо большое. Андрей Манойло, политолог, профессор факультета политологии Московского университета, был с нами на связи. Слушайте, ну...
Очень... Да, если отвлечься от речи Владимира Путина и немножечко перейти к речам других глав государств, здесь я заметила даже такую интересную как бы перекличку между Америкой и Китаем, да, там эти речи...
Перекличку? Немножечко... Перекличку, да, это да. Война между ними!
Ну, или такой, да, напряженный диалог, потому что, значит, Дональд Трамп в своей речи заявил, что он должна привлечь Китай к ответственности за пандемию, а Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что страна готова помогать всем, кто борется с коронавирусом, а американцам и всем пострадавшим обещает 2 миллиарда долларов на предотвращение последствий пандемии. Я, честно говоря, не настолько хорошо знакома с историей политической отношений там вообще США, Китая и Китая со всем миром, но, по-моему, это довольно вызывающий редкий такой прецедент, когда в своей речи глава государства открыто откупается от всего мира за те геморрои, которые, ну, благодаря его стране мы все имеем.
Слушай,
мне кажется,
ладно, ну...
Что-то здесь такое есть интересное.
А Трамп откровенно обвиняет китайцев, говорит, ну, вы там, конечно, у себя все закрыли, передвижение между городами, а самолеты выпускать продолжили, так что это вы во всем виноваты.
Ну, это вот. Да. Ну, а Си Цзиньпин говорит, окей, не вопрос, компенсируем, понимаешь? То есть это какая-то такая уже, ну, такая красивая история, ну, в кавычках, конечно, красивая.
Ну, смотри, такого, давай, знаешь, да, правильно
богатого,
ли?
Как живут богатые, да?
Правильно
все можно купить за деньги.
Правильно ли мы понимаем посыл и Дональда Трампа, и Си Цзиньпина? Сейчас узнаем у Юрия Рогулева, директора фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Московского университета. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут, конечно, так хихикаем, смеемся, но ситуация серьезная, да? Там чуть ли не открытая битва между Трампом и Си.
Ну, это битва пока что политическая, конечно, в большей степени.
Ну, слава богу. Если они начнут не политически рубиться, это совсем прям беда будет.
Да, ну хотя экономика уже тоже страдает. И американская, и китайская. А в условиях вот этого кризиса экономического, который в результате пандемии обрушился на все страны, это, в общем, может и иметь значение и для других стран, и для мировой торговли и экономики тоже. Поэтому это, конечно, не шутки, безусловно. Но дело в том, что Трамп, которому предстоят выборы, да, он сталкивается с главным обвинением в своей деятельности в том, что он не предотвратил, не сделал всего возможного и плохо вообще действовал в условиях развития вот этой пандемии. Да, его в этом обвиняют, что он все проморгал, что он допустил такие масштабы, которые, в общем, даже трудно себе представить, там уже миллионы людей заразившихся, и, конечно, большое количество погибших, умерших от этого вируса, ну и экономически до сих пор Америка страдает. Так что это вообще его главная проблема, и ему нужен ответ на эту проблему. И вот он ответ нашел в виде Китая, он нашел виноватого, что во всем виноват Китай. Вот он на него обрушивается, так сказать, всей своей мощью и на международном уровне, и внутри, чтобы отвести от себя эту основную угрозу.
Да, но очень интересна реакция Китая. Я не знаю, это вообще нормально в политическом таком процессе, когда страна предлагает всем деньги, чтобы компенсировать свой, на сленге косяк?
Ну, я не знаю, там какой косяк был со стороны Китая.
Ведь ну Трамп как коронавирус. Коронавирус
же? Да, но не они же его специально запустили, да, и они же не специально все это делали, да. Ведь все эпидемии, все эти гриппы приходят с Востока. И, ну что, мы с вами будем утверждать, что страны Востока специально на всех напускают этот вирус, что ли? Понимаете?
Слушайте, а кто-нибудь скажет, если бы не ели летучих мышей, то и вируса бы не было.
Ну, это до сих пор не доказано, да. Это одна из версий про этих летучих мышей, да. Но мы знаем, что есть естественные очаги, я не медик, но я знаю, что есть естественные очаги распространения всяких зараз. Там оспа, например, да. Вот есть естественный очаг, там Монголия, из которой распространяется это заболевание. Но на Востоке тоже есть естественные очаги возникновения такого рода вирусов. Передается ли он от животного к человеку, неизвестно. Передается
тогда
ли он
тем животным. Более странно, что Китай предлагает всему миру компенсацию, нет?
Ничего странного я здесь не вижу. Китай себя уже видит, и он реально занимает место мировой державы, мировой экономической державы. И Китай не проводит агрессивную политику, никому не угрожает военными силами. Но он может предложить материальную помощь. И он это делает. Так что это вполне логично со стороны Китая.
Что ж, спасибо большое. Спасибо. Юрий Рогулев был с нами на связи, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ. Вот.
В общем, интересно очень, на самом
интересно
деле,
за этим наблюдать.
Эта ассамблея, да, гораздо интереснее, чем можно было бы ожидать, учитывая, что все речи были заранее записаны и транслировались в видеоформате, но, тем не менее, видите, а страсти все равно закипели.
Ну, вот, ты знаешь, вот формат дебатов, например, мне нравится больше. Когда один сказал, второй ответил, здесь вот что-то поспорили, здесь аргументы привел, это, конечно, классно. А здесь, сели ролики, посмотрели, как будто в YouTube, и все. Не знаю. Надо собираться. Всем вместе и обсуждать.
Но вы же взрослые люди. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем. Мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22:00 по московскому времени.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, друзья, это мы продолжаем рассказывать вам интересные новости, которые узнали. Тут вчера внезапно все средства массовой информации в России стали обсуждать утечку секретных файлов финразведки США, если такая, оказывается, финансовая разведка, которые свидетельствуют о том, что это вот самая финразведка США знает о внутрироссийском банковском движении средств, переводах в долларах.
Тут смотрите даже, какая интересная история произошла. Из финансовой разведки США утекли данные о том, что в финансовую разведку США утекли данные из российских банков. Понимаете, да? Тут две утечки. Ну, в общем, стало известно, что действительно америкосы следят за тем, как у нас здесь, в стране, вот у нас здесь, в России, деньги ходят наши с вами, да, из одного банка в другой.
Да, ну, не совсем наши с вами, понимаешь?
А чьи?
Потому что они, ну, да, они за своими деньгами следят, за движениями доллара.
Ну, а ну, доллар чей? У тебя есть доллары? У тебя есть доллары?
У меня нет долларов.
Вот ты переводишь из одного банка в другой 100 долларов, да? А они знают об этом.
Ну,
а кто-то 200 тысяч долларов переводит.
Я вот думаю, что все-таки вряд ли они следили за какими-то частными финансовыми операциями от частных лиц. Но, тем не менее, вот они говорят о переводах между банками российскими и аж почти в 200 случаях. Значит, они обращали свое внимание на эти движения денежных сумм. Вот. А это сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, которая выполняет функции одновременно финансовой разведки. И вот, ну, не совсем понятно, зачем им вообще нужно туда.
Но
это
они...
типа 5% от общего числа транзакций в банковских по России.
Ты понимаешь, да, объем? 5% от общего числа транзакций – это очень много. Это очень, ну, у нас же в день про этих транзакций в банковских проходит там десятки тысяч. Да? И 5% – это, ну, достаточно серьезное число. Это достаточно много. Журналисты проанализировали вот, значит, вот эту вот всю историю, вот эти данные о подозрительных транзакциях, которые как раз относились к России. Вот.
И, подожди, то есть это не просто транзакции, а подозрительные транзакции?
Ну, это подозрительные, по мнению американцев. Ну, что такое подозрительные? Вот я тебе перевожу, ну, допустим, в рублях, да, там, 3000 рублей, например. Вот, перевожу. И не пишу на них, что это я тебе за то, что ты мне там купил и кофе. Да, там, 10 тысяч раз, да? Да? Ну, вот. Ну. И все. И это уже подозрительная транзакция. Потому что она ничем не обозначена, ничем не помечена, вообще непонятно, что это они там друг другу там деньги пересылают. Это уже подозрительная транзакция. Слушай, так что, по сути, можно любую под это подвести.
Да, но меня в этой во всей ситуации вообще всегда поражает, что у них есть на это время и ресурс, да. То есть у них своих геморроев там недостаточно, поэтому им надо следить за нашими транзакциями.
Но?
Какое-то имеет отношение к американской вообще жизни.
Ну, вот смотри, чего пишут, да. В российской выборке, ну, то есть вот во всем, что относится к России, а эта история не только про Россию, да, это не только у нас они следят за нами, да, они по всему миру следят. Вот. 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Я не знаю, там, ну, вот, примеры приводят журналисты, да, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка во Внешэкономбанк, из Московского кредитного банка в Русский Стандарт, да. Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около, внимание, 760 миллионов долларов. 760 миллионов долларов, да?
Ну и что? Ну я не понимаю, просто окей, двигаются средства между российскими банками. Зачем на это обращать внимание американской финразведки?
Потому что это доллар. Там правило есть какое, что если это доллар, то, ну, соответственно, должен обязательно участвовать во всей этой истории еще и американский банк. Это знаешь, как называется сейчас? Американский банк-корреспондент. да? Вот. А обязательно, вот должен, да, обязательно должен в этом участвовать. Ну, соответственно, через него все это проходит. И он такой, да, видим, позвонили куда надо, трубочку подняли, менеджер
позвонили. А он процент какой-то с этого имеет, да, получается?
Ну, слушай, я бы просто так не занимался этим. Если там из одного банка в России в другой банк в России что-то переводят, а ты сидишь в Америке, в Нью-Йорке на Уолл-стрит, кидаешь карандаши в потолок и ковыряешь в носу, вот, зачем тебе напрягаться? Я бы, конечно, процент какой с этого взял. И продолжил бы дальше сидеть там вот на этом Уолл-стрит. Вот. Ну и, соответственно, вот этот банк, он там раз, там зафиксировал какую-то сделку, какой-то перевод, позвонил в финразведку, алло, и настучал на наших, что они там бабки наши переводят туда-сюда. Ну, в общем, очень такая странная история. Сейчас с экспертом созвонимся.
Ну да, просто мы с тобой такие финэксперты, что просто уже, мне кажется, дымится у меня лично макушка. Но я правда не понимаю, что значит подозрительная деятельность в банковской системе с точки зрения Соединенных Штатов Америки, потому что законодательство разное, банки, наверное, в разных странах работают на каких-то разных условиях, какие-то все-таки... То, что они там считают подозрительными операциями, там, в нашей ситуации, может быть вполне нормальным, адекватным и разрешенным законом процессом. Что вообще, какого, знаешь, ну, конечно, мы уже все привыкли к тому, что Соединенные Штаты считают себя там главной державой в мире и вмешиваются всюду и везде. Но здесь я вообще не понимаю, зачем они тратят на это время и деньги.
С нами на связи Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Зекурион». Владимир Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Объясните, мы вообще ничего не поняли.
Да, и мы не понимаем, зачем им эти данные, которые, как у нас тут ходят деньги туда-сюда, ну, что они с ними делают-то?
Надо понимать, что это данные, которые собирают спецслужбы и ведомства с этим сопряженные, поэтому они не заинтересованы, в принципе, в операциях обычных людей, ну, как мы с вами, а только определенного круга лиц. Поэтому, наверное, есть смысл собирать данные именно о собачьих переводах, о серьезных людях, которые входят в круг интересов спецслужб.
Кто эти люди? Это люди из каких-то санкционных списков, или это крупные бизнесмены наши, или кто?
Нет, нужно понимать, что банки в любом случае рапортуют о тех операциях, которые они считают подозрительными по какой-либо причине. Вот, соответственно, кто попадает в эти подозрительные операции, тот и попадает в эти отчеты. То есть, если вы, к примеру, будете переводить там несколько миллионов долларов, без очевидного источника дохода, наверное, вы тоже попадете в эти условные списки или в отчеты.
А какое дело финансовой разведки США, подозрительные транзакции в России? У них там своих, по идее, проблем должно быть достаточно?
Тут нет целенаправленного сбора данных по какой-то конкретной стране, по какому-то конкретному человеку. Нет. Тут есть сбор просто подозрительных операций. Я думаю, что это вполне нормальная практика, когда собираются вот такие операции с тем, чтобы информацию можно было собрать и агрегировать, использовать и предотвращать вот подобные операции. Я думаю, что никто, ни мы с вами, ни спецслужбы не заинтересованы в осуществлении какой-то финансирования противоправной деятельности или терроризма.
Ну, то есть получается, что это благо, да, и для нас, и для них, и для всех?
Ну, в любом случае, сбор информации о подозрительных операциях, да, и это нормальная практика для любой страны, для любого регулятора.
Тот факт, что эти данные оказались в общем доступе, это имеет какую-то опасность, например, для российской там финансовой системы, банковской системы?
Ну, это банальная утечка информации. И в этом случае, наверное, можно как раз говорить об угрозе обычным пользователям. Опять же, я думаю, что обычным людям гораздо критичнее утечка из любого банка, ну, в котором у них есть счета, а не из какой-то спецслужбы. Потому что утечка информации из банка, она может привести к реальной потере денег и при использовании этой информации не спецслужбами, а киберпреступными группировками, которые, ну, гораздо активнее проявляют себя, нежели вот спецслужбы определенных стран.
Владимир Владимирович, а вот эти данные, они могут утечь в как раз вот к злодеям? И вот мы видим, здесь отслеживаются переводы на миллионы долларов, даже на сотни миллионов долларов. Ну и, соответственно, утечь сначала данные, а потом и сами деньги.
в теории возможно, на практике, я думаю, что киберпреступным группировкам интереснее более широкая, скажем так, аудитория. Хотя, опять же, нельзя исключать целенаправленных атак против конкретных там людей или конкретных компаний.
Угу. В общем, это такое, ничего из ряда вон выходящего, зря шум подняли, да? Ну, такой рабочий процесс.
Совершенно верно, да, это рабочий процесс конкретного органа, и я не вижу каких-то серьезных нарушений в отношении отдельных граждан, и переживать, опять же, за переводы на какие-то небольшие суммы, ну, как обычно люди, да, переводят там, пару сотен долларов, ну, может быть, там пару тысяч, а если мы говорим о подозрительных операциях на миллионы долларов, то, конечно же, эти вещи нужно отслеживать и, наверное, расследовать.
Угу. Да, спасибо большое, Владимир Владимирович. Владимир Ульянов был с нами на связи, руководитель аналитического центра «Зекурион». Тем временем, кстати, про банки, про переводы и все остальное. Тут российские банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона. Помните, сколько проблем было, да? Вот когда ты приходишь, устраиваешься на работу, и тебе говорят, дайте, пожалуйста, данные вашей карты. То есть, ну, либо мы тебе новую сделаем, да, либо дайте реквизиты вашей карты. И ты говоришь, ну, новая мне не нужна, потому что у меня их уже 16, и с ними там дети играют, да, вот, а как бы 17-я мне точно не нужна, потому что я в них просто запутаюсь, у меня в телефон они уже просто все не помещаются. И ты говоришь, ну, как бы, хорошо, давайте на мою, а тебе говорят, давайте реквизиты банков, и ты начинаешь бегать, искать реквизиты банков. Нужно чуть ли не запрос Путину отправлять, чтобы тебе прислали БИК, КБК, КПК и все остальное. Теперь будут переводить тупо по номеру телефона.
Класс? Но вы же взрослые люди, а Spotify от Wi-Fi отличить не можете.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Искусный человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, да, да. Давайте про космос
поговорим. Не полетит ракета в космос, не полетит.
Да, смотрите, новости такие не очень хорошие, не очень приятные, но с другой стороны...
Да ладно, а что неприятные? Новость как новость. Частная компания проиграла тендер, конкурс на создание ракеты для Роскосмоса.
А потому что хотелось...
Не ждали ничего другого.
Потому что хотелось... Ну, почему новости, вот, ты спрашиваешь, почему не очень приятные? Потому что хотелось, чтобы мы тоже... Ну, отчасти прорвали, что ли, вот этот вот заслон, да, что он все государственное, космос государственный, там какие-то, ну, вот крупные проекты, все это через государство. А здесь компания, которая готова была создать ракету, абсолютно частная компания, которая готова была создать ракету, чтобы людей отправлять в космос. И, естественно, хочешь не хочешь, аналогии с Илоном Маском здесь приходят, когда мужик, пусть даже и... очень богатый, да, просто создает свою компанию, строит ракеты и отправляет в космос людей, грузы и даже машину отправил свой в космос.
А я считаю, что это очень опасная история, когда космос начинает, ну, когда просто частный бизнес входит в такие серьезные сферы, как космос, как, там, я не знаю, какие-нибудь супермедицинские технологии, когда... Ну, когда есть какая-то финансовая выгода, то этика и наука могут отойти на второй план.
Ну, не знаю, я с тобой сомневаюсь. С нами нас... Я с тобой...
Во мне сомневаешься, я поняла.
Ну, сомневаюсь в твоих словах, да. Среда – это маленькая пятница. Давайте будем считать, что заговариваюсь уже как в пятницу. Простите меня, ради бога. С нами на связи Павел Пушкин, генеральный директор компании «Космокурс», которая участвовала в этом конкурсе, но, к сожалению, не выиграла его. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Сергеевич, а почему вы конкурс не выиграли? Почему вы ракету не будете строить?
Ну, смотрите, первое, наверное, конкурс-то был не про строительство ракеты, а создание эскизного проекта. Там строить ракету, честно говоря, никто не просил.
Ну ладно, вот. Нарисовали бы ее, хорошо.
Да, нарисовали бы, это мы могли бы. Точно. Почему не выиграли? Смотрите, там требования такие очень интересные. Ну, например, по квалификации участников. Квалификация участников подтверждается одним путем. Ты либо у тебя в штате работает 25 докторов наук, либо ты их подгружаешь по договорам подряда. Вот. Мы как бы такой вот ерундой сами не занимаемся, да, и, ну, вот, вот поэтому мы проиграли. А второй пункт по квалификации участников – это сколько ты до этого контрактов по линии гособоронзаказа и вообще госзаказа заключил и успешно сдал. Ну, естественно, так как нам мы ни копейки на свое развитие не вкладывали из государства и все за свои деньги, естественно, у нас этого нет. Ну, вот и мы проиграли. Вот,
а расскажите вообще о своей компании и зачем вам, в принципе, понадобилось ну, участвовать в государственном конкурсе, в котором, наверное, заранее-то было понятно, что вряд ли получится с такими-то невыполнимыми условиями выиграть.
Да, ну, знаете, да, про компанию. Ну, мы, в принципе, частная компания, которая была создана для того, чтобы создавать комплекс для суборбитального космического туризма. Там создаются многоразовые ракеты и космический аппарат, который людей возит, ну, как возит, подкидывает высоко-высоко, на высоту где-то 200 километров. Люди могут посмотреть на Землю с высоты полета Гагарина и испытать невесомость в течение 5 минут. То есть такой высотный аттракцион. При этом там делается такая серьезная ракета, космический аппарат, все это многоразовое. И это очень сложно, долго и тяжело оказалось, особенно в наших реалиях, с учетом того, что у нас в законодательстве есть там дыры. Мы, например, до сих пор с космодромом нормально согласовать не можем, бегаем по кругу, а требований-то к нему и нет. Все говорят, неси требования, а их нет. Ну, потихоньку из этого дела выплываем. Вот. И мы с недавнего времени начали рассматривать, ну, так как компания давно работает, опыт хороший, наработали, мы начинаем рассматривать возможность участия там, в других проектах, в том числе рассматриваем сами создание ракеты сверхлегкого класса, уже для выведения спутников на орбиту. Там удивительно немножко проще, чем по суборбитальной, но с рынком сложнее. И мы увидели, что Роскосмос объявил тендер, причем он не просит нас придумывать ракету, они просят, по сути, обсчитать эту ракету более подробно, с учетом там, какого-то задела, который уже был сформирован. И там все достаточно лаконично, понятно и просто. Не надо обосновывать рынком, многоразовость, но при этом у нас есть опыт работы по многоразовости и прочее, прочее, прочее. И думаю, а почему бы нет? Почему бы не поучаствовать? В принципе, по поводу невыполнимых условий, бывают такие ситуации, когда вот эти крупные госкомпании, которые подают заявки, они их либо подают некачественно, либо не соответствуют тендерным условиям, такое бывает. И мы могли бы, в принципе, вполне выиграть. Когда мы подавали заявку, мы подавали почти в последний момент, мы ее подали вообще первыми, эту заявку. Mm-hmm. И то есть мы до последнего момента не знали, кто участвовал в конкурсе. И вообще одни ли мы.
В итоге там был кто-то, кто вас обошел, правильно?
Были две государственные компании, РКЦ «Прогресс» и «Центр Хруничева». Причем «Центр Хруничева» тоже проиграл РКЦ «Прогрессу», примерно с таким же отрывом, как мы от «Центра Хруничева» по баллу. Поэтому, ну, вроде как, да, вот.
Павел, ну, вот представляем ситуацию, что вы выиграли этот тендер, да, вы бы выполнили условия? Вы бы нарисовали эту ракету?
Мы бы очень напряглись и сделали бы, скорее всего. То есть мы неспроста шли. Причем вот вчера у меня было много разговоров с кооперацией отраслевой из Роскосмоса. И вообще из Роскосмоса там звонили из компании. Очень переживали, говорят, ой, как хотелось бы с тобой поработать. Вот зря ты не выиграл. То есть, в принципе, честно говоря, вот такого, что куда ты полез, такого не было. Наоборот, все так с интересом обратили внимание. Может быть, со временем поменяют условия какие-то по участию, будут по-другому немножко квалификацию оценивать, а не вот по докторам и кандидатам наук.
Слушайте, ну давайте оценим все-таки риски, да? Я, ну, отчасти понимаю же, почему вхождение частного бизнеса в такую отрасль, как, ну, космос, космическая индустрия, ну, да, как это у нас называется, космическая отрасль, ну, всячески тормозится, квотируется и выставляются такие условия, которые невозможно выполнить. Это же все-таки вопрос государственной безопасности в том числе. Те же космодромы и все такое прочее. Думаете ли вы, что когда-нибудь реально мы можем иметь частную космическую отрасль в России?
Да, в принципе, думаем, конечно, это реально все возможно. Понимаете, у нас просто в России любимая, вот в СССР в России любимая такая игра, то есть когда есть выбор между тем, чтобы помучиться и попытаться сделать, и ничего не делать, все почему-то выбирают ничего не делать. И все сидят и только говорят, а вот частных нет, частных нет, частных нет. Ну вот сейчас, допустим, Роскосмос такой посмотрели на нашу часть и говорят, давайте, допустим, от частной компании, специально для частной компании организуем тендер. Как вы думаете, сколько туда подастся компаний и сколько вообще выполнит условия?
Не знаю, сколько.
Я вас уверяю, что ну вот там 0,8, и то из них 0,79 это мы.
Угу.
Вот. То есть,
Нет.
Да, был конкурс, со время объявляли «Снимаш» с Роскосмосом и с ВПИ там, на создание новых технологий, там, в том числе по ракетам-носителям, а больше по ракетам. И конкурс не состоялся. То есть грамоты какие-то там вручили победителям, но конкурс не состоялся. То есть уровень проектов и предложений очень слабый. То есть у нас, понимаете, у нас многие специалисты, они так как говорят, вот мы такие частники, вы нам дайте дофига денег, дайте попробовать, но не судите строго, мы же частники.
Uh-huh.
Это хороший такой подход, да? Вот если вы пришли в магазин, вам сказали, знаете, мы вот открылись, вот мы вам продаем, ну вы вот купите, не судите нас строго там и не ругайтесь, если что. Ну, вы, наверное, из этого магазина сразу выйдете. Тут то же самое. Ну почему это надо терпеть? Надо
потихоньку. Не хватает нам дерзких, да?
Профессионально дерзких.
Вот, да, дерзких у нас полно, а профессионалов у нас достаточно мало, честно говоря. Вот больше вот как-то все упирают на то, что вы нам, пожалуйста, дайте, принесите.
Ладно, будет. Ладно вам, Павел Сергеевич. Будет у нас частная космонавтика. Рано или поздно, но все равно к этому придем. Павел Пушкин был с нами, гендиректор компании «Космокурс».
Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, дай на клюшку пас, сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало, но не забудем мы, как встарь. В сражениях золотые кубки добывала великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
Настоящая музыка на радио «Комсомольская правда».